нашей Конституции. И в ближайшие 2-3 дня, я думаю, что последние вот эти 3 дня будут объявлены днем траура по той информации, которая у меня есть в Чечне и за пределами Чечни среди чеченцев. И после 3-4 дней будет утверждение президента Чечни Доки Умаро на Государственном комитете обороны.
Таково мнение министра иностранных дел сепаратистского правительства Ичкерии Ахмета Закаева. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
Как гибель Сайдулаева скажется на ситуации в Чечне, на Северном Кавказе? Какую роль играл Сайдулаев в чеченском сопротивлении? Об этом я беседовал с экспертом Радио Свобода по северокавказским проблемам, обозревателем нашего радио Андреем Бабицким. Насколько влиятелен был Сайдулаев? Можно ли действительно было назвать его лидером чеченского сопротивления или северокавказского сопротивления?
Сайдулаев был человеком влиятельным, очень уважаемым. Он был избран на должность преемника Масхадова именно благодаря тому, что ему удавалось находить компромиссы между достаточно непримиримыми частями сопротивления, инерция конфликта между традиционалистами, теми, кто исповедовал традиционный ислам, и радикальным крылом. Эта инерция продолжалась несколько лет с начала Второй войны. Она, в общем, начинала угасать, но Сайдулаев работал, будучи еще председателем шариатского суда полевого, он работал постоянно над тем, чтобы как-то примирить вот эти вот крылья, и, собственно говоря, его деятельность на посту ичкерийского президента, лидера подполья, сводилась в основном, если посмотреть его заявления, посмотреть, как он объяснял те или иные события, высказывался по каким-то важным поводам, он все время пытался соединить несоединим. И, в общем, отчасти благодаря и его усилиям удалось добиться того, что те, кто раньше не входили в одни группы, сейчас стали воевать вместе.
Аслан Масхадов, предыдущий лидер чеченского сопротивления, был убит в марте прошлого года. Сайдулаев продержался на этой позиции год и 3 месяца. Что произошло под его руководством?
Была осуществлена вооруженная акция в Назране. Масштабная, похожая, аналогичная была проведена в Нальчике. Таких масштабных военных акций при Масхадове все-таки не было. Были, как мы знаем, террористические акты «Беслан» и «Норд-Дост». Прошлым летом он структурировал Кавказский фронт. Амиры каждого из этих фронтов, которые функционируют в соседних с Чечней республиках, принесли присягу на верность Сайдулаеву. Фактически эта структура существовала и до тех пор, но он ее формализовал. Ну и, может быть, он изменил концептуально сопротивление, заявив после того, как принял пост президента Ичкерии, он заявил о том, что подполье отказывается от поиска переговоров с Россией и делает ставку исключительно на вооруженную борьбу.
Есть точка зрения, согласно которой Сайдулаев был всего лишь ширмой для Шамиля Басаева. Насколько эта точка зрения представляется вам верной?
Я думаю, что эта точка зрения не верна. Год с небольшим пошел под знаком, ну, скажем так, диверсионных операций. Так они сами называют вот эти свои мероприятия в Нальчике и в Назране, когда атакованы были не гражданские объекты, а военные и полицейские. При Масхадове Басаев чувствовал себя достаточно свободным, он планировал и организовывал теракты. Сайдулаев назначил его первым вице-премьером ичкерийского правительства. И таким образом в значительной мере связал его, потому что он высказался фактически сразу, став преемником Масхадова, что он не приемлет террористических методов борьбы. И, естественно, если Басаев вошел в правительство, он вынужден подчиняться указаниям президента.
И вы думаете, что это одна из причин, по которой за время руководства вооруженным подпольем со стороны Сайдулаева не было масштабных террористических
актов? Да, я в этом уверен. Кроме того, сам Басаев об этом заявлял. Сайдулаев играл роль сдерживающего центра. Басаев человек достаточно радикальный, человек, который, если бы он возглавлял сопротивление, он, конечно, бы очень сильно видоизменил его облик, очень сильно радикализовал бы его, чего, собственно, не произошло за время, пока Сайдулаев находился на этой должности. Там ведь очень много людей, которые понимают, что они делают какое-то дело, и что внутренние конфликты вот в этой крошечной, так сказать, подпольной структуре, которая ее разъедала там в течение многих лет, они абсолютно не нужны. И Сайдулаев старался эти конфликты погасить. Он старался, будучи алимом, будучи богословом, он старался найти какие-то способы, значит, преодолеть их вот на уровне богословской концепции.
В какой степени можно говорить о том, что кончина и убийство Сайдулаева — это личная победа, личное достижение младшего Кадырова?
Значительно. областей. Это, конечно, очень серьезная оперативно-тактическая победа. Понятно, что люди могут собирать сведения, могут получать какую-то информацию, которая выводит их вот на значимые для подполья фигуры. Это говорит о том, что работа очень эффективна. Эта оперативная информация могла быть собрана и ФСБ, какими-то структурами, которые сегодня сотрудничают, силовыми службами.
Но ликвидировал так или иначе Сайдулаев вот этот второй там полк специальный, он под крылом Кадырова.
И символически это очень серьезно, и победа, и удар по сопротивлению, потому что потерять за столь короткий период двух лидеров. Тем более, что когда речь идет о такой достаточно немногочисленной структуре, о любом партизанском подполье, фигура лидера крайне важна. Она очень многое собой определяет. В партизанском движении номинальные фигуры не очень нужны. Там все как-то должно быть рационализировано. Если избирают кого-то, значит, этот человек теми или иными своими качествами, он чему-то способствует. В общем, это большая победа Рамзана Кадырова, но другое дело, стратегически это ничего не изменит в планах подполья на предстоящий летний период.
О ситуации на Северном Кавказе после убийства Абдулла Халима Сайдулаева, президента самопровозглашенной республики Ичкерия, говорил обозреватель «Радио Свободы» Андрей Бабицкий.
Программа «Дорога свободы» – это главные политические и социальные новости с правозащитной точки зрения. Это репортажи региональных корреспондентов, рубрики известных правозащитников, комментарии политиков, юристов, творческой интеллигенции. Слушайте каждую субботу в 16 часов и в 21 час по московскому времени, а также в воскресенье в 2 часа ночи.
А сейчас в эфире «Свободы» программа «Итоги недели». Президент России Владимир Путин заявил пару дней назад, что он не пойдет на третий президентский срок, хотя знает результаты опросов общественного мнения по этому поводу. При этом Путин заявил, что список претендентов на пост главы государства не очень велик, и что потенциальный президент может оказаться вовсе не тем, кого сейчас претендентами считают. Вот выбор самого Путина. Его герой должен быть порядочным, честным, профессиональным, умеющим брать на себя ответственность за судьбу страны. Таких в российской политике ход пруд пруди. Этот факт подтвердился на минувшей неделе, когда видные кремлевские деятели делали громкие заявления о своем видении развития России на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Специальный корреспондент «Радио Свобода», обозреватель нашего радио Михаил Соколов, назвал этот форум парадом претендентов в президенты.
Санкт-Петербургский экономический форум – мероприятие рекламное. На территории Ленэкспо развернулась выставка «Достижения народного хозяйства путинского периода». Вслед за президентом Владимиром Путиным в Питер на форум потянулись из толпы режима. В зале не хватало только руководителя правительства Михаила Фродкова. Но зачем он нужен, если зампредседателя Кабинета министров Дмитрий Медведев выступил почти с премьерской речью? Россия не сможет конкурировать в массовом производстве товаров с Китаем, но у нее есть лидерские позиции в ряде секторов экономики. По версии Дмитрия Медведева, Россия будет предлагать миру свои интеллектуальные и транспортные услуги, более эффективно использовать природные ресурсы, увеличит глубину их переработки, создаст условия для прихода частного капитала в инфраструктуру. Медведев, естественно, рекламирует национальные проекты, как долгосрочные инвестиции в человека. Обещает помочь созданию в России крупных компаний мирового уровня и хочет принять меры для их внешнего продвижения. По мнению экспертов, вице-премьер показал подход к управлению Россией как корпорации, во главе которой находится закрытое акционерное общество «Питерские». Медведев провел рекламное турне по объектам социальной сферы Ленинградской области. Министр финансов России Алексей Кудрин в своем выступлении углубил программу вице-премьера Медведева пропаганды антиинфляционных мер. Он смело заявил, правительство не имеет права делать ошибок, но оно их делает. Кудрин считает, что снижение темпов экономического роста, которое может сохраниться в ближайшие 3 года, связано с тем, что недостаточно нейтрализуются нетрудовые нефтяные сферы доходы. Цены растут, дорогим остается кредит, недостаточно инвестиций.
Я, к сожалению, вижу только в других странах. Китай проводит более жесткую финансовую политику, не только сдерживает курс юаня, при более еще сильном притоке валюты в страну. Снижает инфляцию, тоже делает Норвегия, тоже делает ближайший наш друг Казахстан. Нам тоже надо сделать. Президент в этом смысле поддерживает эти задачи, и он ее выдвинул как прирост государственных расходов только на основе прироста ВВП, а не за счет нефтедоллара. Это нужно выполнить политически, такое указание. Кроме того, конечно, надо разъяснять более широким слоям, которые формируют политические платформы в стране.
Алексей Кудрин выступил против популистских идей отказаться от плоской шкалы подоходного налога. Зато главной задачей в социальной сфере назвал ускоренное повышение пенсий с нынешних 25% от последней зарплаты до 50%. Алексей Кудрин пытался выступать как политик.
Конечно, конечно, экономический форум решает самую главную экономическую проблему. Как стране добиться того темпа экономического роста, который обеспечил бы более высокие доходы каждого гражданина? Как обеспечить, чтобы в России был высокий уровень образования? Это было высокоинтеллектуальное общество. Не общество, которое зависит только от продажи энергоносителей. Мы не должны все работать на буровых вышках. Мы должны работать в университетах, создавать интеллектуальный продукт, который станет более конкурентоспособным.
В качестве оппонента либералов себя позиционировал крепкий хозяйственник из КГБ, глава РАО «Российские железные дороги» Владимир Якунин. Его тоже причисляют к преемникам президента. Он стал вдруг дискутировать с модными шведскими экономистами Кьеллом Нордстримом и Йонасом Ридерстрале, авторами книги «Экономика в стиле фанк», которые говорили о так называемой американской мечте как об универсальной идеологической модели развития. Для Якунина же главное, как он сказал, правильно поставить задачи и найти профессиональных людей.
Я не против либерализации экономики, в том числе экономики российской. Я против утверждения, что рынок решит все сам. Потому что я не вижу, каким способом рынок уберет с улиц 3 миллиона детишек, которые там сегодня болтаются.
Американская мечта чем не подходит?
Она подходит американцам. Наша собственная мечта должна быть другой. И это мечта о том, чтобы наши дети, да и среднее поколение такое, как вы, не хотели уезжать из России, а хотели в России жить и работать.
Ныне уже отставного генпрокурора Владимира Устинова было время, как и его зама Владимира Колесникова, силовики, говорил политолог Станислав Белковский, предлагали Путину в наследники. Какие взгляды доминировали бы в этом случае, хорошо показал на форуме зам генерального прокурора России Владимир Колесников.
12 семей страны присвоили 92% собственности, число миллиардеров в нашей стране достигло 44 человек. Однако бедному ничуть не лучше от того, чтобы наши олигархи вошли в список 500 богатейших людей мира.
Владимир Колесников не только пугал инвесторов с раскулачиванием. Он предложил изменить Конституцию, Совету Безопасности предоставить право надзирать не только за силовыми ведомствами, но и за судами. На таком фоне ястребом не кажется вице-премьер и министр обороны Сергей Иванов, рассуждавший о подъеме военно-промышленного комплекса во вполне либеральных терминах. Вице-премьер Сергей Иванов не видит никаких политических проблем в том, чтобы проводить масштабные совместные российско-американские проекты и одобряет привлечение в сектор ВПК частного иностранного капитала.
Такие мегапроекты, как «Морской старт», они могут возникнуть только в том случае, если есть взаимная заинтересованность сторон, в том числе и коммерческая. Если ее нет, на нет и суда нет. Все контракты, которые существуют, они, безусловно, будут выполняться. И в качестве примера могу привести достаточно уникальный случай с другой американской компанией «Алкоа». Мы запустили «Алкоа» на наш рынок, но потребовав, конечно, прописать очень подробно так называемые поведенческие условия. «Алкоа» не может и не имеет права отказаться от выполнения оборонных контрактов в интересах Министерства обороны Российской Федерации. Это вот первый случай. Политических ограничений я не вижу, но прошу четко отделять экспортный контроль с коммерческими проектами.
Сергей Иванов открыл в Петербурге футбольное поле и зимний легкоатлетический стадион. Что думают о параде преемников эксперты? Говорит руководитель Ассоциации частных и приватизированных предприятий Григорий Томчин.
Парад происходит в прессе. Вот в прессе происходит действительно парад претендентов. Причем на неожиданных площадках. То кто-то награждает короля Саудовской Аравии, то кто-то произносит либеральные речи при социальных направленностях. Вот это парад. Назначение будущего генпрокурора – это парад. Поэтому это не парад. Просто иерархия. Приехал президент, они все приехали. Они не могут не приехать.
Мнение главного редактора журнала «Эксперт» Валерия Фадеева.
Наступает очевидно важный политический период перехода власти к новому парламенту, а главное к новому президенту. И я бы не стал это воспринимать как парад преемников, а просто это естественная актуализация реальной политической жизни, реальной идеи политики, ну и реальной политической борьбы. Она просто не всегда видна. Эта концепция преемник, ее мощность, она все-таки преувеличена. Мне кажется, что идейная политическая борьба, она имеет очень важное значение. Ну и конкуренция лиц, за которыми есть идеи.
Итак, Владимир Якунин нападает на либерализм, Алексей Кудрин его отстаивает, Сергей Иванов доброжелательно демонстрирует себя как толерантного партнера менеджерам западных крупных компаний, а Дмитрий Медведев показывает программу премьерского уровня. Дискуссия о будущем России идет в верхушке, внутри которой развернулась борьба за власть. А все это соперничество в питерском клане освещено, показанное не раз крупным планом на гигантских экранах в зале форума явно ироничной усмешкой нынешнего президента России Владимира Путина, единственного выборщика. Михаил Соколов, Радио Свобода, Санкт-Петербург, Москва.
Ваши приемники настроены на волну «Радио Свобода». В 6 часов утра в воскресенье на этой волне прозвучит программа Марины Катес «Качество жизни». Две трети россиян утверждают, что не испытывают неприязни по отношению к лицам той или иной национальности. Однако треть опрошенных заявили, что представители некоторых национальностей их раздражают. Тема программы «Толерантность или нетерпимость». Почему особенно сегодняшние подростки так нетерпимы к людям другой национальности? А в программе темы недели до конца этого часа поговорим о том, как Иран, Россия и Соединенные Штаты строят отношения после саммита Шанхайской организации сотрудничества, о рукоприкладстве в российской армии. Продолжим после сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Аргуне убит лидер чеченских сепаратистов Абдул-Халим Сайдулаев. Его тело опознано и доставлено в Центарой. В ходе спецоперации погибли два сотрудника правоохранительных органов, пятеро ранены. Убит и один из охранников Сайдулаева. Двум другим удалось скрыться, их ищут. В Москве состоялся митинг против сокращения числа отсрочек от службы в армии. На Пушкинской площади собрались несколько десятков человек. Акция, охватывающая 27 регионов, организована Союзом правых сил Республиканской партии и Комитетом солдатских матерей. В Тольятти на заводе «Фосфор» обрушились строительные конструкции, погибли 4 человека, трое тяжело ранены. В Подмосковье проходит пленум ЦК КПРФ. Лидер коммунистов Геннадий Зюганов заявил, что главная задача партии – приход к власти. В Ираке по меньшей мере 28 человек стали сегодня жертвами нападений и терактов. Подавляющее число жертв в Багдаде, где произошли 7 взрывов. Верхняя палата парламента Франции одобрила новый закон, ужесточающий правила иммиграции. Отныне людям, не имеющим образования и профессиональной квалификации, будет гораздо труднее осесть во Франции. США и Япония призывают Северную Корею отказаться от испытаний ракеты дальнего радиуса действия. По сообщениям, запуск ракеты, способной достичь территории США, может состояться уже в это воскресенье. В Великобритании торжественно отмечают 80-летие королевы Елизаветы II. В Германии самая длинная в истории страны забастовка врачей закончилась компромиссом. В Беларуси начались совместные с Россией военные маневры «Щит Союза 2006».
Московское время 19 часов 32 минуты. В эфире «Радио Свобода», программа «Итоги недели «Радио Свобода», которую сегодня ведет Андрей Шарый. Участие президента Ирана Махмуда Ахмадинеджада в состоявшемся на этой неделе саммите Шанхайской организации сотрудничества, его встречи с президентом России Владимиром Путиным и лидером Китая Ху Цзиньтао открыли новый этап сложных дипломатических перестроений и маневров в урегулировании кризиса вокруг ядерной программы Тегерана. Россия, уже прилагавшая себя в качестве основного посредника на переговорах с неуступчивым авторитарным лидером, находит основания для особой позиции, в том числе и в многовековой истории своих отношений с Персидским царством, наследником которого является Иран. Как складывались эти отношения? Почему столь яростно антиамериканская риторика иранского президента? Почему, наконец, уже четверть века Тегеран и Вашингтон не поддерживают прямых отношений? Об этом говорит историк, генеральный директор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров.
Российско-персидские взаимоотношения берет свое начало еще в Средневековье. Персидская империя в X-XI веке была достаточно привлекательным регионом. Персидский шах предлагал в качестве первого жеста установления добрососедских отношений отправил своего посла в Россию, и целый караван верблюдов и лошадей, наполненный кувшинами драгоценностей из золота, из серебра. Важнейшим этапом в российско-персидских отношениях был этап, когда Грибоедов выступал в качестве посла. История, связанная с трагической гибелью Грибоедова, омрачила российско-персидские отношения на многие годы. Но подоплека этой смерти на самом деле до сих пор не совсем ясна, поскольку в Иране имеется совершенно другая версия смерти поэта. Персидское государство в то время в знак извинения и прощения как бы отправила в Москву целый караван верблюдов с золотыми монетами, с серебром. после мировой войны российско-иранские отношения развивались не самым лучшим образом. Собственно говоря, во время войны, во время Второй мировой войны, как раз Иран очень сильно помог Советскому Союзу. Как раз союзнические отношения были. И как раз по иранской территории очень многое доставлялось Советскому Союзу. По Каспийскому морю, после того, как по договору должны были вывести войска союзников после Второй мировой войны, англичане оттуда ушли, американцы ушли, но Советский Союз после всех оттуда уходил. И уходил, кстати, очень плохо, поскольку иранское государство требовало, чтобы выполнились положения соглашения о выводе советских войск из Ирана, но это делалось очень долго и даже с большим нежеланием. В 1951 году пришел реформатор Масадик во главе кабинета министров, и он захотел национализировать нефтяную отрасль Ирана. Это англичанам и американцам сильно не понравилось. Правительство Масадика было свергнуто, и Ризашах Пахлави вернулся в Иран. Опять возобновились нормальные отношения с Соединенными Штатами. Американцы вытеснили англичан из Ирана, и, собственно говоря, подписано было два больших соглашения по поводу использования энергоресурсов Ирана. Как раз одной из причин серьезного недовольства Ирана американцами было необоснованное использование извлечения природных богатств и ресурсов Ирана. По соглашению, которое было подписано в 1976 году, Америка должна была продать Ирану на 34 миллиарда долларов от суперсовременных систем вооружения до обычных товаров народного потребления. К тому же довести численность своего преимущественно военного персонала до 60 тысяч человек. При этом они только обеспечивали защиту и безопасность шахского режима. Обеспечивалось продолжение династии Ризашаха Пахлави. Недовольство тем, что американский западный образ жизни был навязан, открывались казино, ночные клубы. Это никак не увязывалось с нормами поведения в исламском обществе. В 1979 году произошла революция. С 1979 года до сих пор у американцев с иранцами нет никаких отношений, ни дипломатических, ни политических, ни экономических, никаких. Иранский синдром, который продолжался на 4 дня, когда 52 американских дипломата были заложниками, они иранскими студентами содержались в американском посольстве, до сих пор присутствует в идеологии и, собственно говоря, в сознании американцев. В 1979 году в феврале произошла революция, или чуть позже началась операция Советского Союза в Афганистане. Имам Хомейни, исламское руководство Ирана, маленькая сатана в лице Советского Союза, так назвал имам Хомейни Советского Союза, а большую сатану, как вы знаете, американцев. Вот вторжение в Афганистан окончательно испортило советско-иранские отношения. Дипломатические отношения поддерживались только на минимальном уровне. Не было практически никаких отношений. Началась Ирано-Иракская война, где Советский Союз был на стороне Ирака, и ракеты «Скат», и самолеты, и так далее, использовались против Ирана Саддамом Хусейном. Первые проблески исправления позиции произошли как раз в 90-х годах, после того, как Ирано-Иракская война в 88-м году закончилась, немножко прошло время, противостояние Советского Союза, собственно говоря, с Западом тоже повлияло. И, конечно же, главным фактором восстановления доверительных отношений стало то, что уже не было Советского Союза. Сейчас товарооборот между Россией и Ираном в прошлом году достиг 2 миллиарда 400 миллионов долларов, а потенциал товарооборота между этими двумя государствами имеется как минимум на уровне 10 миллиардов долларов. Опираясь на эту страну, Россия может восстановить свои позиции, утраченные в странах Ближнего и Среднего Востока, в разных регионах исламского мира. И я думаю, что это крайне выгодно на пути возвращения России к статусу мировой державы.
Говорил генеральный директор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров. Последние последствия встреч в Шанхае не вполне понятны. Одни обозреватели говорят о тонком восточном мастерстве, с каким Ахмадинеджад разбивает согласие постоянных членов Совета Безопасности. Другие уверены в том, что с авторитарным правителем можно общаться только на языке угроз. Если не на языке угроз, то на каком именно? Об этом с американскими экспертами беседовал корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Ян Рунов.
Президент Института Минарет Свободы в Бетезде Дин Ахмад говорит: «Самая важная вещь, как мне думается, это уважительный подход к партнеру по переговорам. Здесь подразумевается уважение права одной страны иметь ядерные электростанции и уважение права другой страны противиться распространению ядерного оружия. Иранцы и мусульмане вообще могут вести переговоры с немусульманами по тому же принципу, по которому Рейган вел переговоры с Советским Союзом – доверяй, но проверяй. В Коране говорится, что если твой противник хочет мира, и ты хочешь мира, то иди на компромисс. Но говорить об общей для всего исламского мира политической философии нельзя. Слишком он многолик и многообразен. Впрочем, как и западный мир. Единственное, что типично, по крайней мере для арабского мира, это диктатура». А вот что думает Амир Тахири, автор статей об Иране в крупнейших газетах Соединенных Штатов и Европы, постоянный комментатор CNN. «Суть не в том, что мы имеем дело с таким президентом, как Ахмадинеджад, а в том, что между Соединенными Штатами и Ираном идет война, начиная с 1979 года. Война низкой интенсивности, но война. Вашингтон не хочет признавать этот факт, а без этого невозможно установить диагноз и выбрать метод лечения. После Холодной войны Соединенные Штаты задумали изменить в свою пользу положение на Ближнем Востоке, создать там регион, дружественный по отношению к Соединенным Штатам. У Тегерана же был свой сценарий. Если правительство Соединенных Штатов хочет создать свой Ближний Восток, то руководство Ирана хочет создать свой, исламский Ближний Восток. Два сценария столкнулись. Соединенные Штаты должны понять, что проблема не в поведении очередного иранского лидера, а в природе режима исламских фанатиков, правящих сегодня Ираном. Представьте, если бы Ираном правил дружественный Америке режим, то ядерная программа в этой стране не имела бы большого значения. Как сделать так, чтобы переговоры с Ираном были успешными? Я считаю, что ни Россия, ни Китай, ни многие европейские страны не слишком хотят помочь Америке в достижении ее целей в Иране. В Вашингтоне либо не замечают этого, либо не хотят замечать, и продолжают ждать, пока европейская коалиция вместе с Россией и Китаем сумеет договориться с Ираном. А они не хотят договориться. Зачем? Если в Иран вернется проамериканский режим, то в новой пьесе не будет роли для России, Китая и Европы. Я считаю, что в Соединенных Штатах должны рассматривать Иран как нового стратегического противника и либо войти с ним в прямые переговоры, исключив других участников, в том числе Россию, предложить американо-иранское соглашение типа Ялтинского, пойти на раздел Ближнего Востока на две зоны влияния, установить детант с Ираном. Это один вариант. Либо попытаться сменить там режим, причем не обязательно путем военной интервенции. Для этого можно вспомнить методы времен Холодной войны. Либо смешать оба метода, как это было удачно применено в Сербии. Таково мнение Амира Тахири, международного политического обозревателя, специалиста по Ирану. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В эфире «Радио Свобода», программа «Итоги недели». Усилиями генералов из Москвы замят неприятный инцидент в Омском танковом инженерном институте между начальником этого учебного заведения, генерал-майором Александром Яковенко, и двумя теперь уже бывшими курсантами. По одной версии, пьяные курсанты завязали драку с начальником учебного заведения во время вечерней проверки. По другой версии, генерал-майор обвинил в пьянстве и ударил замешкавшегося при построении курсанта Александра Позднякова. За товарища вступился курсант Александр Лазарев. В итоге обоих курсантов исключили из института. На официальном уровне к товарищу генералу они теперь претензий не имеют. У микрофона омский корреспондент «Радио Свобода» Маргарита Романова.
На контрольно-пропускном пункте Омского танкового инженерного института меня встретили настороженно. Дежурный на просьбу о встрече с начальником по воспитательной части Евгением Пановым испуганно отвечал:
о встрече он не договаривался, никакого разговора не будет.
Вам отказали.
Мне просто запрещено общение с журналистом.
Вы не по адресу попали.
На территорию института журналистов не пускают. Военнослужащие от комментариев воздерживаются. До приезда в институт я неоднократно пыталась дозвониться до начальника по воспитательной части Омского танкового института Евгения Панова, но его секретарь под различными предлогами не соединяла меня с ним.
Попробуйте еще раз перезвонить, он там в кабинете. Дело в том, что, наверное, он вышел. Только что был у себя в кабинете, вот вышла, пошла под внутрь, кабинет пустой. Добрый день, Тверской институт.
Здравствуйте, а могу я услышать Евгения Панова?
А, это вы опять, да?
Да.
Ну, наверное, начальник, что-то кабинет открыт, его до сих пор нету. Я не могу пускать, он ушел, мне не докладывает.
Не удалось поговорить и с одним из участников конфликта, начальником танкового института, генерал-майором Александром Яковенко. Военнослужащие и сотрудники института на вопросы, что же все-таки случилось, кто первым завязал драку, отвечали одинаково. Мы только что приехали из командировки и ничего не знаем о произошедшем.
Ну, к сожалению, в это время меня не было в институте, мы были в отпуске. Ну, так слухи только ходят, что какой-то инцидент произошел между курсантами и нашим генералом.
Курсанты больше расположены к общению, но, видимо, опасаясь карательных мер со стороны начальства, предпочитали молчать. Мне все-таки удалось поговорить со свидетелем события. По понятным причинам курсант не представился.
26 мая у нас все по распорядку дня, я дежурным сам стоял. Отбой все произведен, вечерняя проверка была произведена. Где-то в 22 часа 40 минут на Курском мне поднялся генерал.